Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание Иуды. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Третий пример, который приводит апостол Иуда в своем послании, это Содом и Гоморра. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Бог ниспослал огонь с неба и уничтожил Содом и Гоморру, города, которые существовали в прекрасной долине с тропическим климатом, которая была прекрасно снабжена водой. Почва этой долины производила плоды без всяких усилий со стороны человека. Жители долины Иордана могли без особых усилий и с избытком обеспечивать себя пищей, потому что эта долина была очень плодородной, им не надо было очень много трудиться, чтобы произвести достаточное количество пищи. В книге пророка Иезекииля сказано, что у жителей Содома было изобилие хлеба и много свободного времени. Используя это преимущество, они могли бы развивать и улучшать свою жизнь, но вместо этого они стали использовать свободное время для того, чтобы удовлетворять желания своей плоти. Гомосексуализм в Содоме стал явлением обычным и широко распространенным. Писание называет это «хождением за иной плотью». Люди стали использовать свое свободное время и изобилие хлеба для того, чтобы предаваться различным извращениям, и за это их постигло наказание казнью огня вечного. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти, пишет апостол Иуда. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смог произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Здесь Иуда говорит о некоторых событиях, о которых в Библии нигде больше не упоминается. В Ветхом Завете мы читаем, что Господь похоронил Моисея. Нам известно, что Моисей вышел из стана сынов Израилевых, и сам Господь похоронил его, когда он умер. Людям не удалось найти его тело. Моисей умер где-то в земле Моавитской, на горе Нево, с которой он мог видеть ту землю, которую Бог пообещал ему, но в которую сам Моисей не смог войти. Господь похоронил Моисея, и, видимо, архангел Михаил был тем слугой Божьим, через которого Бог сделал это. И здесь мы читаем, что сатана спорил с ним о теле Моисея. Но Михаил даже не стал обвинять сатану. Он не сказал ему: «Ты, негодяй, убирайся отсюда, ты его никогда не получишь», или что-нибудь еще в этом роде. Михаил не стал говорить сатане ничего подобного. Он просто сказал: «Да запретит тебе Господь». Знаете, я стараюсь держаться подальше от людей, которые постоянно иронизируют и посмеиваются над сатаной. Я лично не хочу спорить с сатаной. Я не хочу никаких личных разговоров с ним. Я хочу, чтобы между нами стоял Господь, чтобы все наши встречи с ним происходили только при посредничестве Господа. Да запретит тебе Господь. В этом противоборстве правильней будет полагаться на Господа. Даже Михаил, один из величайших ангелов Божьих, не смел произнести укоризненного суда против сатаны. Он только сказал: «Да запретит тебе Господь». Но вкравшиеся в церковь лжеучителя извращали истину. Они ругали власти, злословили церковное руководство и апостолов. Они не раз пытались подорвать репутацию Павла, говоря, что тот, мол, не настоящий апостол, что он просто отступник. Павел был помазан Богом на то, чтобы совершать великие дела во славу Господа, и он действительно совершал их. Но лжеучителя изо всех сил старались унизить, очернить того, кого использует Бог, пытаясь таким образом возвыситься в своих собственных глазах. Кто-то очень хорошо сказал: невозможно заложить себе твердое основание, бросаясь грязью в другого. Тем не менее, такая точка зрения является, по всей видимости, жизненной философией многих людей, которые пытаются набить себе цену, унижая кого-то другого. «Сии злословят то, чего не знают», — пишет о них апостол Иуда. Что верно, то верно. Как это ни странно, находятся такие люди, которые злословят Слово Божье, ничего не зная о нем, не имея ни малейшего представления о том, что это такое. Меня просто поражает то, что иногда пишут в некоторых газетах и журналах о нашей церкви. Помню, когда к нам в церковь приходило много хиппи, один журналист написал в своей статье, что он был в нашей церкви и видел, как здесь какие-то парни голыми залезают на деревья, а потом, сидя на деревьях, читают Библию и курят марихуану. Какая глупость! Злословят то, чего не знают, чего не видели и даже не хотят видеть. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, написано дальше, тем растлевают себя. Они извращают даже природное, естественное знание. «Горе им», продолжает апостол Иуда, «потому что идут путем Каиновым», то есть путем ненависти и горечи, полагаясь на плоть, вместо того, чтобы полагаться на Бога. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Иными словами, они пытаются улучшить свое материальное положение, пользуясь тем, что они знают о Боге. И в упорстве погибают, как Корей. В Ветхом Завете написано, что Корей пришел к Моисею и сказал: «Вы с Аароном слишком много на себя берете. Вы говорите, что имеете право находиться в присутствии Божьем. А мы, между прочим, тоже левиты. У нас такие же права, как у Аарона». В конце концов, Корей погиб. Земля разверзлась и поглотила его и его сторонников. Далее апостол Иуда пишет о лжеучителях и отступниках. «Таковые, — пишет он, — бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». На востоке, в Палестине, дождь всегда был радостным событием. Когда на небе появлялись облака, все радовались, зная, что скоро будет дождь. «Эти лжеучителя, — пишет апостол, — тоже многое обещают. Они говорят: мы сделаем то, сделаем это, но их слова пусты. Они как облака без дождя, носимые ветром. Они бесплодны, они не достигают зрелости». Когда-то давно у меня в саду росло абрикосовое дерево, которое я в конце концов срубил. Каждую весну оно очень многообещающе цвело и даже приносило маленькие абрикосики, но они все опадали, так и не достигнув зрелости. Каждый год происходило одно и то же, и вот однажды я подошел к нему и сказал: «Если ты принесешь хотя бы один настоящий абрикос, я оставлю тебя в живых». Ему пришлось уйти из жизни. Оно обещало, но никогда не выполняло своих обещаний. Лжеучителя, о которых пишет Иуда, тоже давали много обещаний, но так ничего и не делали. Все их плоды засохли и опали, не достигнув зрелости. «Это свирепые морские волны», пишет апостол Иуда, «пенящиеся срамотами своими. Они просто шумят и пенятся, без толку и без пользы. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Гиенна – это место вечного пребывания сатаны и его последователей. Иисус описывает гиенну как место, существующее во тьме внешней». Конечно, это очень трудно себе представить, но предположим, что вам все-таки удалось попасть в то место, которое находится за сотни миллиардов световых лет от самой дальней галактики. Свет просто не достигал бы вас там. Вы находились бы в полной темноте. Приходилось ли вам когда-нибудь бывать в полной темноте? В штате Орегон есть пещеры, в которых во время экскурсии на какое-то время специально выключают свет и говорят: «Вот теперь вы ощущаете настоящую тьму». Там настолько темно, что эту тьму, казалось бы, можно потрогать руками. О тьме, которая была в Египте, сказано, что ее можно было осязать. Тьма — это очень подходящее место для тех людей, которые ненавидят свет. Иисус сказал, что они не придут к свету, потому что ненавидят свет. Поэтому им уготована внешняя тьма навеки. Воистину, это очень пугающая картина. «О них пророчествовал и Енох, — продолжает апостол, — седьмой от Адама, говоря, «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Пророчество, о котором упоминает здесь Иуда, находится в книге Еноха. Эта книга апокрифическая, то есть она не принята в канон Священного Писания по причине некоторых сомнений в ее достоверности и богодухновенности. То, что Иуда здесь цитирует эту книгу, несомненно свидетельствует о том, что он был знаком с нею. И в книге Еноха действительно есть такая фраза, хотя мы должны помнить о том, что самый ранний из дошедших до нас экземпляров этой книги датируется вторым веком от Рождества Христова. Поэтому, в принципе, если бы эту книгу писал кто-то другой, в первых веках после Рождества Христова, он, зная о послании Иуды, несомненно включил бы в свое произведение эти слова, которые Иуда здесь цитирует. Так или иначе, книги Еноха не было среди тех книг, которые 70 еврейских ученых перевели на греческий язык, составляя Септуагинту. Иуда здесь ссылается на пророчество Еноха. Мы знаем, что Енох был пророком. О нем написано, что он ходил перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Но до того, как Бог взял Еноха, о нем было засвидетельствовано, что он был угоден Богу. Енох был восхищен за несколько тысяч лет до того момента, когда Иисус Христос вознесся на небеса. Енох был восхищен еще до всемирного потопа. Седьмой от Адама, то есть от Адама до Еноха прошло 7 поколений. Итак, Енох свидетельствовал, что Господь придет со тьмами святых ангелов своих. Заметьте, что слово «ангелов» напечатано в скобках. Это значит, что оно было вставлено переводчиками, как бы для ясности. На самом же деле здесь оно искажает смысл, потому что, как я думаю, Писание говорит здесь не об ангелах, а о верующих, о святых Божьих. Когда придет Иисус, мы придем вместе с Ним. Когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. В Откровении в 19 главе Иисус на белом коне возвращается на землю, и за Ним на белых конях движется Его войско, Его церковь, возвращающаяся в силе и славе для того, чтобы установить Царство Божье на земле. Енох пророчествовал об этом. «Се, идет Господь со тьмами святых своих, — пишет он, — сотворить суд над всеми». В книге пророка Исаии, в 61 главе, в пророчестве о Мессии, в том отрывке, который Иисус Христос прочитал в Назарете, в синагоге, говорится: «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Когда Иисус читал книгу Исаии в синагоге, он не прочитал этот отрывок до конца. Он свернул свиток, остановившись на словах «Лето Господне благоприятное». Он умолчал о дне мщения, потому что его первое пришествие было не для того, чтобы судить людей. Суд произойдет во второе пришествие. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, Иисус сказал ученикам о своем втором пришествии, что когда Он придет на землю для суда, Он соберет все народы и отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов. «Се, идет Господь со тьмами святых своих, — пишет Иуда, — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. День суда грядет. Это работники, пишет апостол Иуда, ничем не довольны, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Эти люди самые настоящие политики, Они оказывают лицеприятие для корысти, чтобы извлечь выгоду за счет других людей. Вот типичный образ мыслей неспасенного человека. «Но вы, возлюбленные, — говорит апостол, — помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Этот стих очень похож на слова апостола Петра из его второго послания, где он пишет: «В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия его?» Далее апостол Иуда пишет об этих самых ругателях: «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные...» Этот стих контрастирует с тем, что мы только что прочитали. В нем мы читаем о том, что мы должны назидать себя в вере. Наша вера должна возрастать. Чем больше вы ходите в Господе, тем больше и должна быть ваша вера. Вера от слышания, а слышание от Слова Божье. В чем заключается смысл того, чтобы ходить по воскресеньям в церковь? Видите ли, в церкви у вас есть возможность возрастать в вере, потому что вы больше узнаете о Боге из Его Слова, которое мы вместе изучаем. Даже простое чтение Слова Божьего иногда может быть для вас полезней, чем то, что вы услышите в проповеди. Само слышание, само чтение Слова будет укреплять вас в вере, потому что вы начнете больше и больше понимать Бога, а чем больше вы будете понимать Его, тем больше вы будете учиться доверять Ему. «А вы, возлюбленные, — пишет апостол Иуда, — назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, то есть прося Духа Святого направлять вас в молитве, или, если у вас есть такой дар, молясь на ангельском языке, сохраняйте себя в любви Божьей. Бог любит вас и желает благословить вас. Он желает являть свою благость в вашей жизни. Но есть опасность того, что вы сами можете лишить себя благословений Божьих, подобно ангелам, не сохранившим своего достоинства, или детям Израилевым, которые из-за своего неверия не смогли принять духовных благословений Божьих, которые Он приготовил для них. Если вы гордитесь и восстаете против Бога, вы тем самым можете лишить Бога возможности проявлять Его любовь к вам. Если вы тратите свое время, подобно жителям Содома и Гоморры, на то, чтобы удовлетворять свои нечестивые побуждения, вы тем самым лишаете себя возможности испытывать любовь Божью. Конечно же, Бог никогда не скажет о вас: «Все, я больше не люблю Его. Посмотрите только, как Он живет. Он просто погряз во грехах. Я больше не люблю Его». Конечно же, Он по-прежнему любит вас, но Он уже не сможет сделать для вас того, что хотел бы сделать, потому что вы сами не позволите Ему благословить вас. Если вы, подобно Каину, позволите ненависти овладеть вашим сердцем, или если вы, как Валаам, позволите жадности овладеть вами, Бог не сможет благословить вас. Если, как Корей, вы позволите зависти руководить вашей жизнью, тогда Бог не сможет сделать для вас то, что Он хотел бы сделать. «Сохраняйте себя в любви Божьей», — читаем мы дальше. «Позвольте Богу благословить вас и сделать для вас все, что Он хочет сделать, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». То есть, ожидая явления нашего Господа в любой момент, понимая, что это может произойти даже сегодня. Тогда все то материальное, что мы копили и строили, о чем мы волновались и ради чего мы трудились, все это просто-напросто сгорит. Единственное, что у нас останется, это духовное. Все наши материальные приобретения исчезнут. Некоторые из нас, будучи материально очень богатыми, духовно могут оказаться просто нищими. Да, какое-то время вы можете наслаждаться своим богатством в этой жизни, но в конце концов вы окажетесь нищими, причем на всю вечность. Да, конечно, вы будете в Царстве Божьем, таково Божье обетование. Но Библия говорит, что мы должны молиться, чтобы Бог счел нас достойными. Вот как, скажет кто-то, а я-то думал, что спасение дается по благодати. Да, конечно, вы будете в Царстве Божьем, таково Божье обетование. Библия говорит, что мы должны молиться, чтобы Бог счел нас достойными. Вот как, скажет кто-то, а я-то думал, что спасение дается нам по благодати. Да, это действительно так, вы не можете заработать свое спасение. Однако мы будем судимы согласно нашим делам, и наше место в вечности, в Царстве Божьем, будет определяться нашей верностью в Божьем домостроительстве здесь, в этом мире. Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Несколько лет тому назад в церкви ко мне подошел один человек и сказал: «Чак, я хочу, чтобы у тебя была новая машина». Я лишь рассмеялся и сказал ему: «Я никогда не смогу позволить себе купить новую машину, это слишком дорого для меня». Он ответил: «Моя компания торгует машинами. Я хочу, чтобы ты пришел и выбрал себе машину любую, какую захочешь. Я продам ее тебе за ту цену, за которую я покупаю ее на заводе». Тогда я пошел к нему в магазин и выбрал машину своей мечты, в самой полной комплектации, которую только могла предложить компания General Motors, и того цвета, который я хотел. Он послал заказ на автомобильный завод, и вот, наконец, машина была доставлена. Хозяин магазина позвонил мне и сказал: «Машина готова, приезжай за ней». Впервые в жизни у меня была совершенно новая машина, от которой даже пахло по-особенному, как от новой машины. Когда я ехал из магазина, мне казалось, что все прохожие смотрят на мою новую машину и восхищаются ею. Всю дорогу я благодарил Господа. Я говорил: «Господь, ты так благ ко мне! Господь, это так прекрасно! Я люблю тебя, Господь!» Когда я еще только отправлялся за машиной, моя жена попросила меня, чтобы я по пути домой заехал в магазин. И все время, пока я делал покупки, я думал о том, как все прохожие смотрят и восхищаются моей машиной, стоящей у магазина. Я не переставал благодарить Господа. «Господь, — говорил я так люблю тебя, я благодарю тебя за все твои благодеяния, это так здорово!» Но когда я вышел из магазина, то к своему великому ужасу обнаружил, что пока меня не было, какой-то болван, вероятно, припарковал свою машину рядом с моей. И, видимо, когда он выходил, неаккуратно открыл свою дверь и содрал краску на моей новой машине. А ведь я даже до дому еще не доехал. Я был в ярости. Я даже стал рассматривать эту царапину, ища остатки краски от той злополучной машины, чтобы найти ее на стоянке и высказать ее владельцу все, что я думаю о нем, о его глупости и безответственности. Всю дорогу домой из магазина я чувствовал себя просто ужасно. Я думал: что за гадкий мир, что за дрянные люди, всех людей ненавижу. Вы должны радоваться, что я не Бог. Я весь мир отправил бы в ад в тот момент. И вот я принес покупки домой, и мой младший сын спросил: «Ну как, пап, ты приехал на новой машине? Можно я посмотрю на нее?» Я ответил: «Конечно». Он облазил машину вдоль и поперек, понажимал на все, на что только можно было нажать, подергал все, что только можно было подергать. И затем, когда он отошел, чтобы взглянуть на нее со стороны, он заметил эту злополучную царапину и спросил: «Ой, а это что такое?» И я начал рассказывать ему: «Ты можешь себе представить, пока я был в магазине, какой-то болван, тупица неотесанный, и я снова стал ругаться и злиться?» Выслушав мой рассказ, сын сказал: «Пап, да ведь это же все равно все сгорит». И тогда я ответил ему: «Спасибо, сынок, мне очень нужно было услышать это. Понимаете ли, я потерял правильное видение. Блеск и сияние новой машины настолько увлекли меня, что я забыл, что все это сгорит. Господь словно бы спросил меня: где же вся та радость и счастье, все те благословения и любовь, о которых ты говорил мне несколько минут назад? Посмотри, они все исчезли из-за одной маленькой царапины». Если вы ожидаете возвращения Господа, у вас должно быть правильное видение, правильное отношение ко всему материальному. если вы понимаете, что все материальное, все то, что окружает нас, будет разрушено, это значит, что вам необходимо собирать себе духовное сокровище на небесах. «Ожидайте милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни», увещевает нас апостол. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Все люди разные, у всех разные характеры. Некоторым нужно рассказать об аде, чтобы они обратились к Богу. Других привлекает любовь, некоторых – сострадание, некоторых – страхом спасайте, исторгая из огня. Что это значит? Это значит, что когда мы общаемся с людьми, нам необходимо, чтобы Дух Святой направлял нас и давал нам мудрость. «Обличайте же со страхом», — продолжает апостол, «гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Завершая свое послание, апостол Иуда говорит, «могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости». Именно такими Господь представит нас перед собою, непорочными в присутствии своей славы. «Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе», написано в послании к римлянам. Иисус понес на себе грехи всего мира. Иисус умер за каждый грех, который вы когда-либо совершили или совершите. Все наши грехи омыты Его кровью. Мы не должны использовать благодать Божью для оправдания своих пороков и грехов, потому что живущий во грехе не знает Бога. Конечно, в своей христианской жизни мы можем притыкаться и падать, но Он верен, и Он представит нас непорочными перед Отцом. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости», пишет апостол Иуда, единственному премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. В книге Откровения написано, что когда Иисус возьмет свиток из правой руки сидящего на престоле во славе, ангелы провозгласят: «Достоин Агнец принять силу и власть, величие и славу». «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему», пишет апостол Иуда, «через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!